Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки», ее ведущая Наталья Казанцева. Сегодня мы обратимся к событиям столетней давности. Как известно, не все русские люди с энтузиазмом встретили Октябрьскую революцию и советскую власть, особенно священнослужители. Ведь коммунистическая мораль считала религию опиумом для народа, дурманом. Конфликт на идейной почве перерос в борьбу носителей двух идеологий. Причем на стороне одних были крест да Слово Божие, а у других вооруженная сила, карательные органы и, как тогда любили выражаться, энтузиазм революционных масс. Всякого, кто не разделял мнение большевиков, подстерегала карающая рука воинствующих атеистов. В первую очередь она обрушилась на церковнослужителей и тех, кто поддерживал их взгляды. На служителей церкви под разными громкими наименованиями заводились уголовные дела, а решающим поводом для расстрела была зачастую вера православного человека. О священниках и мирянах, пострадавших за веру Христову в прошлом веке на Вятской земле, рассказывает книга «Вятские новомученики», которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Как отмечает в предисловии один из авторов этой книги Владимир Семибратов, первыми из тех, кто начал возвращать ветчанам из небытия имена земляков, пострадавших в советское время за веру и церковь, были активно сотрудничавшие друг с другом митрофорный протоиерей Алексей Сухих и почетный работник прокуратуры, старший советник юстиции Павел Тимофеевич Ожегин. Не случайно их публикации на эту тему в различных изданиях стали поистине классикой жанра для многочисленных современных исследователей. Главное место в этом ряду по праву занимают 8 книг отца Алексея. Вспомним поименно, изданных им в 2003-2008 годах в Кирове и Вятских Полянах. А вот Павлу Тимофеевичу Ожегину, по словам Семибратова, в этом плане не повезло. Хотя еще в середине 90-х годов им был подготовлен к печати сборник «Вятские новомученики». В него вошли опубликованные ранее в местной прессе и значительно измененные с учетом специфики отдельного издания статьи, а также многостраничный список репрессированных с краткими сведениями о них. Попытка издать книгу по разным причинам растянулась на несколько лет, но издать ее было необходимо. И причины этой необходимости Павел Тимофеевич объяснял так. «Последние 10 лет до выхода на пенсию по долгу службы мне пришлось заниматься вопросами реабилитации жертв политических репрессий. За эти годы мне удалось собрать богатый материал о репрессиях, обрушившихся на служителей церкви, и подготовить рукопись книги». Эта книга впервые рассказывает о судьбе многих вятских священных и церковнослужителей, о тех, кто пострадал за веру Христову, кто отстаивал чистоту канонов Русской Православной Церкви. В книге приводится также список репрессированных служителей церкви Кировской области, которых удалось установить. Книга снабжена редкими снимками и документами из уголовных дел более чем 50-летней давности. Как говорится в вводной части книги, в последнее время в нашей стране проводится большая работа по реабилитации жертв политических репрессий. Восстанавливаются честные имена невинно пострадавших. Для них предусмотрены определенные льготы, возврат конфискованного имущества, в том числе домов, или же выплата посильной компенсации за него. Но самое главное, репрессии по политическим мотивам открыто осуждены в законодательном порядке, что дает гарантию обеспечения прав человека. К числу политических законом отнесены и репрессии по религиозным мотивам. Особо нужно отметить значимость президентского указа о мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных репрессий, подписанный 14 марта 1996 года. Принятый с целью восстановления справедливости, законных прав граждан России на свободу совести и вероисповедания, руководствуясь чувством покаяния, исходя из выводов комиссии при президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий, указ постановляет осудить многолетний террор, развязанный большевистским партийно-советским режимом в отношении священнослужителей и верующих всех конфессий. Согласно документу, Генеральной прокуратуре, Федеральной службе безопасности и Министерству внутренних дел Российской Федерации надлежит осуществить реабилитацию граждан России, которые были необоснованно обвинены в политических, государственных и уголовных преступлениях, лишались свободы, подвергались иным лишениям и ограничениям прав в связи с их религиозной деятельностью и убеждениями. необоснованно обвинены. Если вдуматься в эти слова и рассмотреть дела тех, кто был так необоснованно обвинен, то мы поймем, что это еще мягко сказано. Как отмечают авторы, с 1988 по 1995 год только по Кировской области было реабилитировано свыше 700 служителей церкви и причастных к ней лиц, репрессированных в период с 1918 по 1951 год. Это были архиепископы и епископы, протоиереи и иереи, монахи и монахини, диаконы и псаломщики, певчие и просвирницы, председатели церковных советов и другие причастные к церкви лица. Их расстреливали, отправляли в места лишения свободы, высылали в отдаленные места страны, в основном в Северный край или в Среднюю Азию. За что же они пострадали? Что предъявляли им исполнители закона? Рассмотрим одно из дел, которое однажды легло на стол работника прокуратуры Павла Тимофеевича Ожегина. Как отмечает автор, невольно бросилась в глаза дата на одном из документов – сентябрь 1918 года. В материалах нет привычных постановлений о возбуждении уголовного дела, санкции прокурора на обыск и арест, постановления о привлечении в качестве обвиняемого, протокола допроса, показаний свидетелей. Но зато дело, если его вообще можно так назвать, оканчивается страшной по своему содержанию бумажкой, постановлением следователя ЧК Чехословацкого фронта Тиунова от 5 сентября 1918 года. Оно гласит: «Настоятеля Спасско-Орловского монастыря, игумена Мартиниана, расстрелять за его явную контрреволюционную деятельность, обнаружившуюся по взятой при обыске его переписке». Следователь, пишет автор, даже не удосужился установить мирское имя игумена, когда и где тот родился, признает ли себя виновным, не говоря уже о праве всякого гражданина на защиту, тем более тогда, когда дело касается его жизни. За день до гибели у настоятеля монастыря произвели обыск, при котором изъяли около 3 пудов муки, 7 бутылок вина, 3 бинокля, 3 серебряные ложки, термос, серебряный крест, значок члена Союза Русского Народа и несколько писем. Последние и послужили следователю доказательством вины приговоренного к расстрелу священнослужителя. Какая же крамола обнаружилась в них? Время тревожное, во многом непонятное простым лицам. Вот и писали они отцу Мартиниану, как же им, верующим, теперь быть, как вести себя. Игумен отвечал им, как мог, но ни в одном из хранившихся в деле писем не было не только призывов к свержению или сопротивлению новой власти, но даже намека на совершение их автором какого-либо преступления. Видимо, главную роль в принятии следователем Тиуновым сурового решения сыграл принцип «кто не с нами, тот против нас». Стоит отметить, что первоначальный этап гонений, который пришелся на 1918-1933 годы, в планы новой власти входило обезглавить духовенство и тем самым парализовать церковную жизнь. Поэтому удар репрессий был направлен прежде всего на духовных пастырей. В то время, по словам авторов, стал подрубаться под корень тот остов, тот духовный стержень, на котором строилась Святая Русь. Русская душа, русское сознание, русские обычаи столетиями были связаны с православной церковью. Затем, в 1937 году, многие священники, отбыв назначенные ранее сроки лишения свободы, стали возвращаться домой, на свои приходы. И в это время сверху приходит директива об активизации деятельности по выявлению и разоблачению врагов народа. НКВДшники не стали ломать голову, где взять этих врагов. Вот они, церковнослужители, вернувшиеся из мест не столь отдаленных. И пошли на этих лиц дела через двойки, тройки, особое совещание, суды со стандартными обвинениями, антисоветская агитация, статья 58.10 Уголовного кодекса РСФСР. И вот еще несколько примеров необоснованных обвинений. За высказывание о скорой войне, об отсутствии товаров в магазинах, о том, что власти задушили простой народ налогами, что заем – дело добровольное, а власти принуждают подписываться на него, Кировским областным судом 29 января 1939 года был приговорен к 10 годам лишения свободы и 5 годам поражения в правах отец Николай Невзоров. Его брат Константин в марте того же года получил за свои религиозные убеждения 7 лет лишения свободы и 5 поражений в правах. Участь Невзоровых разделили их родственники, священники Лагунов и Минеев. Причем последний подвергался репрессиям дважды. Следуя заветам родителей, служили священниками братья Рассихины. За религиозные проповеди оба в 1930 году были заключены в лагерь. Николай на 8 лет, Иван на 3 года. Издевательски служит обвинение Домрачевой. Она была привлечена к уголовной ответственности и лишена свободы на 3 года лишь за то, что являлась женой священника. Об этих невинно обвиненных, о судьбе многих вятских священно- и церковнослужителей, тех, кто пострадал за веру Христову, и рассказывает эта книга. Эта книга, подготовленная к изданию еще 2 десятилетия назад, приходит к читателю лишь сейчас, словно бы подтверждая слова о негорящих рукописях. Как отмечает Владимир Семибратов, за минувшее десятилетие стало гораздо больше известно о вятских новомучениках, сведения о которых столь настойчиво и скрупулезно собирал Павел Тимофеевич Ожегин. Однако сборник материалов о пострадавших за веру священниках и мирянах, основанный прежде всего на редких свидетельствах и архивных документах, ничуть не утратил своего познавательного и культурного значения, став памятником известному вятскому юристу, краеведу и журналисту, которому в этом году исполнилось бы 85 лет. В этом качестве она и приходит ныне к читателю. Дорогие друзья, книги, о которых мы рассказываем в нашей программе, вы можете спрашивать в церковных книжных лавках и православных библиотеках. А я на этом прощаюсь с вами и желаю приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания.